Глава шестая. Автомобиль подъехал к дому на мойке. Распутин вслед за Юсуповым вошел в дом с заднего крыльца. — У тебя, Фелечка, не как гости, — нахмурился Распутин, услышав доносившиеся сверху веселые голоса и смех.
— Григорий Ефимович, не обессудьте, это у жены... Друзья собрались. Скоро уйдут. Пожалуйте-ка пока в столовую.
Юсупов указал на лестницу, ведущую вниз. Распутин снял шубу, расправил расшитую васильками шелковую рубашку, подвязанную толстым малиновым шнуром, и, показалось, нехотя начал спускаться. Когда вошел, приостановился у двери и оглядел комнату, разделенную аркой на две части. Скользнув взглядом по коврам, красным вазам китайского фарфора, массивной дубовой мебели, подошел к инкрустированному секретеру с множеством крохотных бронзовых колонн и ящичков и принялся открывать и закрывать их, с детским любопытством заглядывая в каждый.
«Затейливый шкафчик!» — пробормотал он, чуть оживившись, когда наигрался вдоволь.
Заметил стоящее сверху распятие из горного хрусталя и гравированного серебра и прикоснулся к нему, осторожно, будто боясь повредить хрупкую вещицу.
«Итальянская работа», — незамедлительно пояснил из-за спины Юсупов, который, хотя и старался выглядеть спокойным, все же был чуть более суетлив, чем обычно, — словно торопился закончить решенное дело. 2 часа перед встречей он провел в молитве в Казанском соборе, потому, казалось, ему не испытывал никаких душевных мук, ощущая себя лишь исполнителем возложенной на него свыше миссии.
«Красиво!»
Распутин оглядел распятие, но прежде чем отойти от секретера, снова открыл и закрыл пару ящичков. Подошел к накрытому столу, на котором дымился самовар, и было выставлено блюдо с бисквитами и иными сластями.
«Никак чайком почивать будешь?» —
глянул на хозяина дома вопросительно.
«Пожалуйте к столу, Григорий Ефимович», — радушно пригласил гостя Юсупов, указав рукой на стул, такой же старинный и заслуженный, как и все предметы вокруг,
роскошные, но разнородные, будто собранные вместе немного поспешно.
«Что ж, сяду, коли просишь, не обижу».
Распутин уселся у стола и уперся взглядом в хозяина. Юсупов выдержал и не отвел глаза.
«Ишь, глазенки-то как блестят!» — подумал Распутин и даже развеселился. «Гляжу, не наигрался еще в игры свои. А коли так, надо бы на тебя, милок, чуток попужать. Про, между прочим, Протопопов сегодня ко мне приходил»,
— небрежно сообщил он.
«Просил из дому не выходить в эти дни. А знаешь, мил друг, почему?»
— протянул руку к тарелке с пирожными.
«И почему же?» —
Юсупов опустился на стул напротив.
«Ах, Феликс, Феликс!»
— подумал Распутин, пряча усмешку.
«Будто не знаешь».
Чуть наклонился вперед, выбирая, которое пирожное взять.
«Тебя убьют!» — говорит.
«А вы что же ответили?»
— Юсупов пододвинул тарелку.
«Угощайтесь, Григорий Ефимович».
«Да вот, вишь!»
Распутин, наконец, выбрал пирожное и поднес ко рту.
«Тайком от соглядатаев к тебе пришел. Не боюсь я».
Он насмешливо посмотрел на князя и отправил пирожное в рот. Заметил, что Юсупов напрягся, и во взгляде его появилось ожидание.
«Чего ты ждет, Фелечка?»
— отметил про себя.
— Не иначе, как пирожные, чем напичкал. Ну да ладно. Словечко-то перечи ему такое, скажу, век помнить будет.
Взял с тарелки еще пирожное и, глядя на Юсупова, ласково проговорил, медленно, будто вбивая слова ему в мозг.
«Меня, Фелечка, убить нельзя».
Юсупов выслушал внешне спокойно.
«Вина мне, топерча, налей. Пить хочу».
Неспешно, словно получая удовольствие, Распутин облизал пальцы под взглядом князя. Тот с готовностью, будто желая поторопить события, налил вино в бокал, на дно которого прямо перед самым приходом гостя доктором Лазавертом был также положен яд. Распутин опустошил бокал и вытер рот ладонью.
«Славное венцо!» — сказал он одобрительно.
«Рад, что угодил». Юсупов снова наполнил его бокал. «Это, Григорий Ефимович, наше собственное», — пояснил с любезной улыбкой. «В Крыму производим, у нас там такого вина полные погреба. Коли понравилось, распоряжусь, чтобы вам прислали».
«Это хорошо».
Распутин подхватил еще одно пирожное из блюда, но на этот раз сразу есть не стал, а принялся задумчиво рассматривать.
«Убить вот меня ищут враги», — взглянул на князя, будто ища сочувствия. «А подпорочка-то ведь я...»
Сказал почти обреченно, как человек, который вроде и рад бы уйти из дела, да только никак не может, потому как ответственность понимает и тяжкое бремя нести обречен.
«Вынут, и все покатится, и сами со мной укатятся. И ты», —
он уколол Юсупова взглядом, —
«укатишься. Так и знай. А то, что на меня клевещут, да топереча заговоры всякие строят, так, милый, и Христа гнали. Он тоже за правду муки принимал. А поношение — душе радость, понимаешь?»
Юсупов слушал молча в ожидании.
«Я и царице втолковываю. Покуда я с вами, за себя и монархию не бойся. Ну да мама баба смышленая, сама понимает, кто я для нее есть», —
сказал он многозначительно, будто подталкивал князя к вопросу о том, что же понимает царица. «И что же царица понимает?» — Юсупов откусил кусочек сдобного печенья.
«Понимает, мил человек»,
— довольно усмехнулся Распутин,
— «что на роду Романовых проклятье лежит. Знаешь ведь, поди, как тому 300 лет они ребеночка убили, и через тельце его к воротам прибитые к власти пришли. Ох, и вкусные у тебя пирожные, Фелечка! Пожалуй, еще съем».
Он снова потянулся к блюду. «Ну так это, Григорий Ефимович, считайте, как жертвоприношение было, вон взять хотя бы Карфаген?» Юсупов проводил взглядом очередное пирожное, исчезнувшее у гостя во рту.
«Чего замолк? Никак речи лишился?»
Распутин отпил глоток вина. Юсупов смущенно улыбнулся и подергал себя за мочку уха, будто стараясь отвлечься от мыслей. «В Карфагене, Григорий Ефимович, новорожденных в жертву приносили, даже места специальные для того были отведены».
«А молились при этом о чем?»
Распутин прищурился, поглаживая бороду. «Молились, чтоб Бог принял жертву и дал власти. Точного числа не помню, но более 40 своих детей в жертву приносили. Считалось, что к Богу, который у них вроде как Баалом звался, приближались и чуть ли не святыми становились. Юсупов отпил большой глоток вина так торопливо, будто внезапно почувствовал неутолимую жажду.
«Своих деток-то?»
«Своих, своих, Григорий Ефимович. У них ведь много жен и наложниц было».
«И чем же этот Карфаген кончил?»
— спросил Распутин так, что и непонятно было, то ли действительно не знает, то ли прикидывается.
«Напомни, Фелечка, запамятовал я».
Глянул так жалобно, будто запричитал. «Ох, Фелечка, стар я стал, ой, слаб, ой, совсем никудышный, ничего-то не разумею, ничего-то не чую, прям дурак дураком», и потянулся за очередным пирожным. «Разрушили Карфаген вандалы, стерли с лица земли», — Юсупов скорбно посмотрел на гостя.
«Вот то-то и оно».
Распутин провел ладонью по животу, оставив на рубахе темные пятна от крема.
«Ведь, коли жертвы приносишь Богу, не проси ничего, а они власти до святости просили. Потому не жертвы, а убийства то были. Вот кровь невинно убиенных деток на их головы смертью и пролилась. Так и над романовским родом проклятье 300 годов висит, да вот-вот кровью обернется. Я же, Фелечка, как штуковина этакая, что в грозу от молнии дом бережет, пытаюсь от царского дома погибель как молнию отвести, да монархию уберечь. Я ведь сам, знаешь, человечек-то непростой», — глянул хитро. «Слыхал, небось, что меня святым чертом кличут?»
Юсупов неопределенно повел головой.
«Вижу, слыхал. Но, гляжу, все не веришь»,
— Распутин глотнул вина.
«Все сомневаешься».
«Да что вы, Григорий Ефимович, меня и Ирина потому все просила познакомить, мол, с Григорием Ефимовичем, очень уж человек интересный».
«И то правда».
При упоминании красавицы Ирины в глазах Распутина появился плотоядный блеск.
«Дождусь ли сегодня?»
Он посмотрел на Юсупова с сомнением, а потом откинулся на спинку стула и прикрыл глаза.
«Хорошо мне у тебя, Фелечка. Покойно очень. Будто заново родился».
«Чтобы вновь родиться, Григорий Ефимович, надо сначала умереть», — сказал Юсупов, чуть оживившись.
«Говоришь, чтоб вновь уродиться, помереть сначала надобно».
Распутин неожиданно распахнул глаза и уставился на князя.
«Красиво сказал», — он улыбнулся одобрительно. «И верно. Запомню», — подался вперед. «Налей-ка мне, Феликс, мадеры. Сам знаешь, люблю ее сладкую», — протянул бокал. «Лей давай».
«Пожалуй, я в другой налью». Юсупов потянулся за новым бокалом, на дне которого была еще одна порция яда. «Не стоит мешать вина. Аромат пропадет», — заботливо сказал он и аккуратно налил, стараясь унять вдруг появившуюся дрожь в руке.
«Душно тут у тебя, Феликс».
Распутин расстегнул ворот рубахи.
«Совсем свежего воздуха нет».
Он провел рукавом по лбу. Юсупов согласно кивнул, вынул из кармана платок и тоже промокнул предательскую испарину, выступившую на лбу. «А что, Григорий Ефимович, слыхал я, наше техническое военное могущество возрастает как никогда?» — спросил только для того, чтобы прервать паузу. «Снарядов будто наделали невиданное количество, готовимся в феврале-марте к большому наступлению».
«А-а-а!» —
Распутин махнул рукой.
«Война эта никчемная. Кровь почем зря льется. И вот сам посуди, мил человек, от чего иногда все зависит. Помнишь, небось, я лежал раненый в Тюмени. Ну, когда меня баба та без носа ножом пырнула. Подлюка та Гусева, чтоб ей издохнуть. Все от нее пошло. Помнишь, раз было тоже началась хмара из-за болгарушек. Наш-то хотел их защитить, а я ему тогда и сказал, царю-то, «Не-не-не моги, в кашу эту не влазь, на черта тебе эти болгарушки!» Он тогда послушался, а после-то уж как рад был. И теперь тоже было бы, ежели бы не та безносая сука. Телеграмтов я им сюда, царям-то, пока больной лежал, много слал, да что бумага, подтирушка. Слово живо только одно и есть. Да,
он почесал бороду.
Делов много эта война настряпала, и еще боли настряпает. Грех война эта, понимаешь? Смертоубийство всегда грех незамолимый. Ты, голубочек, запомни. Все делать можно, а убивать нельзя.
Сказав это, он пристально посмотрел на князя, который под этим пронизывающим жгучим взглядом заерзал на стуле, а потом, все же не выдержав, неожиданно поднялся, обошел стул и встал, взявшись за спинку.
«Ага, вскочил Фелечка, будто угли ему в штаны наложили».
Распутин взглянул, понимающий, и чуть насмешливо, как бы приглашая спросить про то, как и когда все-таки позволительно грешить. «И как же это все, Григорий Ефимович, делать можно?» «Грешить, я имею в виду», — спросил Юсупов. Распутин хрипло рассмеялся.
«А помнишь, Фелечка, Христос с блудницами толковал, да с собою водил. Кто из вас без греха?» — спрашивал, помнишь? «А разбойнику-то что сказал? Нынче же будешь в раю». «Это ты как понимаешь? Кто к Богу ближе-то? Кто грешит, али кто жизнь свою век сусолит, ни Богу свечка, ни черту кочерга? Я тебе так скажу. Кто не согрешит, тот и не покается. Однако ж и радости не познает, и любви не познает. Думаешь, сиди за печью и сыщешь правду? Не, там только тараканов сыщешь. Во грехе правда!»
— сказал он наставительно и без тени сомнения.
«И Христа во грехе узнаешь. Поплачешь, покаешься и узнаешь. Понял, что ли?» —
глянул снисходительно.
«Все можно, Фелечка. Убивать нельзя». «Запомнил, милочек?»
Юсупов не ответил, но вдруг заторопился из комнаты. «Пойду, Григорий Ефимович, узнаю, уходят ли гости». Он поспешил за дверь.
«Иди, иди, милок!»
Распутин проводил его тяжелым взглядом и откинулся на спинку стула.
«Интересное это дело — за людишками наблюдать, — думал он. Светятся, барахтаются в своем тщеславии, думают, словили меня в мышеловку. Да только я не мышь какая ничтожная, я сам себе судья. Сам сужу, сам приговариваю, сам приговор исполняю, так что, милок, коли хочешь. Что ж, доиграем до конца. Однако последнее слово все одно за мной останется, и люди меня не забудут. Ни через 10 лет, ни через 100, и я сумею в том убедиться, когда вернусь.
Он хрипло рассмеялся и наполнил бокал ласковой мадерой.